И, как всегда, пожалуйста, любые вопросы, любые, если что-то непонятно, всегда можно спрашивать или писать, да, это делает наш урок только живее. Бапраким акудмим амадну бисрият дишмая аркоа хаиша ливнут хаея адам бетиферет ваковод, ши ию це разбавает. Значит, в прошлых праким, как вы помните, мы говорили об общей идее, что женщине дана специальная сила строить жизнь человека, строить в первую очередь жизнь своего мужа, жизнь своих детей через отношения восхищения и уважения, которое она творит в своем доме. Я очень люблю цитировать, да, вспоминать Рав Пинкус, как задал вопрос, почему евреи в прошлом веке так было много великих людей. Не обязательно великих в сторону, которая нам нравится. Они могли быть великими коммунистами, они могли быть великими свергателями всего на свете, они могли быть великими мудрецами Торы, но они были однозначно великими в огромных-огромных количествах. И он говорил, потому что каждый раз, когда они приходили домой, это не было то, что было в реальности, маленькая хижина в нищем местечке. Это был дом, в котором была мама, абсолютная королева такая, абсолютная женщина, которая встречала этого ребенка с абсолютным восхищением, своего мужа видела с абсолютным восхищением. Да, и как говорит Рафпин, что все это строилось на базисном ощущении этой мамы, что она любимая дочка Всевышнего, любимой дочке Всевышний точно даст самого лучшего мужа, точно пошлет самых лучших детей. То есть вот это вот ощущение у нее самой базисное абсолютного уважения к самой себе, как любимой дочке Всевышнего, настолько сильно выливалось на ее мужа и ее детей, что никакая реальность в виде... Все, кто интересовались историей, представляют себе, как выглядели местечки, города, как выглядел мир 100, 200, 300, там, 400 лет назад. Это не было такое уж шикарное место. И тем не менее, нам на базе вот этого абсолютного осознания своего величия давало такое огромное тиферет вы кого-то пишет, да, величие и уважение. А настолько, то есть у нее было в глазах, ну, это же муж, которого мне послали, это же какой человек должен быть. И даже если я этого не сразу рассмотрела, я надо просто посмотреть внимательнее. Ребенок, которого мне послали, это же какой потрясающий ребенок должен быть. Надо интересоваться. И Рав Пинкус говорит, что ребенок, как он потом выходил из этого дома, искупанный вот в этом ощущении от мамы величия и уважения, и он мог переворачивать миры. И дай бог, если он хотел их переворачивать в духовном, там, в положительном смысле, он мог их переворачивать в любом смысле. Мы не можем выбирать за наших детей, мы можем им только, да, давать базу. А куда они эту базу применят, это абсолютно их свобода выбора. Слава Богу. То. Микан на воле льмод, альмарех это яхас шельковод. Отсюда мы продолжим учиться к системе отношений через уважение, через ковод, ши и есот итнагуд шель иш лишто. Что это основа отношений между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. И мы все, кто со мной вместе читают, да, мы на 174 странице закончили первый абзац, переходим ко второму. Да. Потому что обычно есть звездочки, могу сказать, после звездочек здесь их нет, просто обратите внимание. Бемкумот рабим мифураш ше офена хидуш хаор мицураф легилуй кавод. Во многих источниках очевидно, что форма обновления света очень серьезно связана с проявлением уважения. Я напоминаю вам, что все, кто учит с нами вместе, Оли Рахель, сначала, да, все помнят, у нас было несколько месяцев, что мы, когда учились про зажигание шабатных свечей, в принципе, учились про понятие света. Про вообще вот это вот понятие, что такое свет. То есть это не имеется в виду просто, да, свет, да, имеется в виду вот тот свет, о котором мы несколько месяцев учились. Например, да, где мы видим, например, что категория света. Извините, да, все слышно, все в порядке, да? Мир Лулам Кулобых Водо, да, освещает мир уважением. Или другой пасук Арец и Ира Михвода, это все Хескель, земля освещается уважением. Кроме этого сказано Квода Шем Алеха Зарах, уважение Всевышнего Зарах. Как Зарах, я забыл, как можно, ну, типа, это не в смысле, по-русски обычно переводят как, как солнце всходит, но там не идея, что всходит, а в смысле начинает светить. Да. Уважение Всевышнего начинает светить. Урам Кводашем, да, светит уважение Всевышнего, это все Ишайяу. Тов Йоцер Квод Лишмоми Урод Натан Свивот Узо. Он творит уважение к своему имени. Он освещает тем, что он сотворил источник, великие источники света и так далее, и так далее. Да, есть очень много источников, которые, очевидно, связывают между понятиями уважения и понятием свет. Мифураш алькен, ша ор митхадеш венуцар, яхат им гилуй малау кавод. Соответственно, мы видим, что свет обновляется и создается одновременно или зависимо от осознания важности кавода, важности уважения. Бюро дворим. Давайте это объясним. Аль пи маша амруба маракадешуна. Шалам Талуй Бор. Как мы с вами учили в первой части про свечи, что мир зависит от света. Йотве ор нитан это вшарут лис садере таулам велетим бен халакам. И из всего, что мы с вами учили, он приводит одну важную идею, что базисная идея света, помните, первичная базисная идея света, что свет позволяет выстроить вещи по порядку. То есть идея света в иудаизме – это что человек, у которого есть свет, он осознает, что происходит в его жизни. Он осознает, что происходит с ним, он осознает, что происходит внутри него, снаружи от него, как днем. То есть отличие дня от ночи, что ночью ты идешь, у тебя все не видно и все путается, а потом наступает утро и... Утро на иврите, да, от слова бокер, да, слово бокер от слова бикур, бикор, от слова разделять, очевидность. В наше время это используют больше как критика, но это очень новое использование этого слова. В классических источниках левакерет не имеется в виду критиковать, а имеется в виду точно видеть, ясно видеть. Четко видеть границы одного и границы другого. Это, кстати, да, интересно подумать, почему вдруг в наше время эти вещи стали восприниматься критикой. Почему вдруг в наше время слово, которое всю историю обозначало просто ясное, четкое видение, где место и где время каждой вещи или каждого человека, вдруг в языке приняла коннотацию критичности, то есть такую отрицательную коннотацию. Это очень, вообще очень любопытно, когда слова исторически меняют коннотацию, можно что-то понять о времени, в котором мы живем, или о взгляде на мир, в котором мы живем. Да? Но в базе вот это вот слово «бокер», «бикур», да, ну, мы же когда говорим «утро», мы не имеем в виду «все плохо». Сейчас теперь все будет видно, как оно есть, нехорошо. Да. Лучше бы жить в темноте и спокойно придумывать себе тот мир, который я могу себе придумать. Заходишь в темноту, можешь себе фантазировать все, что угодно. Все, что угодно можешь фантазировать. Замечательно. А тут утро. Уф, придется видеть реальность. Очень критично это, очень неприятно. Ну, как бы все-таки. Окей, хорошо. Итак, цель в еврейской философии, да, цель вот этого понятия свет, то есть мы хотим, чтобы у нас был свет, мы хотим, чтобы у нас была жизнь полная света, мы желаем человеку, чтобы у него была светлая голова и так далее, и так далее. Цель этого, это действительно, чтобы человек понимал, кто он, как построен мир, чтобы человеку было очевидно, чтобы человеку было в жизни светло. Светло не значит легко, светло не значит удобно, светло даже не значит, что нам всегда это подходит. Да, может, я себе что-то очень милое нафантазировала, а при свете оказалось, что оно не так. Но это правда, это свет. И когда мы так много работаем и боремся, и стараемся, чтобы стремиться к свету, это очень важно, что это вообще не факт, что мы стремимся к тому, что она будет точно, как мы хотим. Свет же он покажет правду. Правда не всегда точно такая, как мы хотим. Это же вся поразительная история силы света, силы тьмы. Откуда столько народа, которые за силой тьмы? Как так складывается, что столько народа вовсе не борется за свет? Ну, свет, он не комплементарный. Свет, он просто, вот он правда. Да, там мне не поиграешь. А темнота, она намного более такая окутывающая. Намного-много больше можно себе придумать. И... Ой, маменька опять мечтать помешает. Окей. Итак, да, мы с вами сказали Биура дворим альпима шамру. Бамараха решунаше ашалом талуй беор. Мир. Мир в смысле... В смысле шалом, да, не в смысле места, а в смысле состояния. Шалом, шалом, значит, зависит от света. Прикольно, да? Мир зависит от света. То есть не надо, чтобы был настоящий мир, не надо врать, нет смысла. Вранье, скрытничество, умалчивание вообще не обязательно, скорее всего, нет, не приводит к миру. К миру приводит свет. К миру приводит... Что мы делаем с реальностью, а не как мы пытаемся ее перерисовать поудобнее. Йод ваор нутен это эфшарут, лиссадер это улам, потому что только свет дает возможность устроить мир, влиять для тимбен халаков, простроить мир так, чтобы все его части находились в правильных местах, чтобы им подходить, чтобы они были в таком виде, как им подходит быть, как им правильно быть. Воины Сидура Митишира Дворим. И вот это вот правильное устройство разных частей. У Аамадат Бесулама Арахим Нахон. Правильное устройство разных вещей – это поставить их в правильной системе ценностей. То есть мы можем до после... Обратите внимание, тем, что мы только что сказали, например, мы уже сказали, что сказать «у каждого своя правда» не сработает. Или, в конце концов, нужно принимать всех, не сработает. И, кстати, это ни у кого не работает. В каждом месте или в каждой культуре, где начинают говорить, что у каждого своя правда и нужно принимать всех, вдруг оказывается, что да, но вот правду вот этих нам принимать вполне себе подходит и удобно и приятно, а правду этих, давайте-ка это нам не подходит и не будет. У нас где-то год назад, полтора года назад в Израиле, полтора, ну, когда было еще прошлое правительство, было такое, это очень грустно, но меня это очень, извините, насмешило в каком-то смысле. Значит, религиозные люди, когда идут на какое-то большое общественное мероприятие, для того, чтобы не было смешения мужчин и женщин, там неприятные всякие нескромности, а обычно мальчики налево, девочки направо, да, там... садятся отдельно. И был какой-то большой концерт в Тель-Авиве. Я на таком концерте большом-большом в Тель-Авиве первый раз была, еще замужем не была. То есть вообще очень много лет назад, там больше 30 лет назад уже. Было очень четко, мальчики налево, девочки направо, никому ничего не мешало. Вдруг сказали, что у нас демократия, у нас все равны, поэтому религиозные люди не имеют права сидеть так, как они хотят, так, как им удобно, а должны сидеть так, как удобно нерелигиозным, которых на этом концерте не было, потому что был концерт религиозного певца. То есть приходит религиозный певец, поет религиозные песни для религиозных людей, которые не имеют права делать так, как им удобно, потому что демократия. И все имеют право на свое мнение, кроме тех, кто не имеет права на свое мнение. Это очень хорошо. Понятно, что очень быстро были перевыборы, их перевыбрали, но вот эта вот прелесть, когда попытка сказать, что нет никакого порядка и нет никакой системы ценностей, нет никакого слама дифуё, да, система ценностей, правильно? Это вообще не важно, потому что может любое мнение можно принять. В реальности не работает никогда. В реальности это как бы всегда вдруг оказываются люди, мнение которых оно вот как раз вот более приемлемое, вот оно как раз да, а вот остальные как-то почему-то нет. Да. О, все равны, кроме тех, кто равнее. Да, примерно. То есть у нас есть цель видеть мир как такой, какой он настоящий, и составлять его так, чтобы каждая часть была на своем месте относительно правильной системы ценностей. Окей? Это то, что он пишет. Зоомаарехет. Вот. Бейна сидура митиши дворим послал моего нахо. Вот. Бейдиат ирко шельколь товар ве медат хашивуто. Бейми унитла ле миуталуй в миталуйво венита на шорыш ле сидур а атама бен коль хелкеула. Есть какие-то важные вещи, относительно которых выстраиваются части мира. И нужно осознавать ирко шельколь товар, нужно осознавать ценность каждой вещи, нужно осознавать его размеры и его рабочие цели, от чего он зависит и кто от кого он зависит и кто зависит от него. Знаете, есть такая прекрасная сгула в Йом-Кипур, что в Емель-Нураим, что есть там список сгулот, одна из сгулот проверить, что ты очень сильно связан с людьми, что есть люди, которым ты нужен, которым ты приносишь пользу. И эта сгула, она выглядит, это не мистическая сгула, это не мистическая. Вот если есть люди, которым ты приносишь пользу, вот классно, значит, Всевышний тебя пожалеет, даст тебе еще год жизни. А эта сгула, она просто про правду, что если у тебя есть ясное, четкое место в ткани мира, что ты вшит в ткань мира, ты часть ткани мира, как это определяется, что у тебя есть какая-то важность, что ты есть люди, которые зависят от тебя, есть люди, от которых зависишь ты. Ты вшит в ткань мира. Есть очень большой вес тому, чтобы оставить тебе еще жизнь. Всевышний не рвет ткани. Понятно, что мы можем сказать, что ну как же, ну вот же умер там человек такой важный, такой нужный, такой там молодой или такой действенный, но это как бы каждый раз какая-то история, которую мы не всегда можем до конца понять. Тем не менее, в основном это, да, это то, что пишет Сефер Харейдим, это работает вот так. То есть у всего, что есть, у каждого человека, нет, ткань мира это не про полезность, ткань мира это реальность. Я просто, ну вот, знаете, как Вышит Хаэль сравнивается с тем, что с прялкой и так далее, поэтому такой довольно принятая метафора к ткани мира. А что вот есть реальность, и у каждой вещи человека, сущности, есть свое место. И настолько, насколько человек нужен другим, важен другим, помогает другим, от него зависит, он зависит. Вот настолько он вплетен плотно в реальность, настолько сложный, настолько больше у него Да, если у меня есть муж и дети, я для них важна. Да, например, да. Если у меня есть муж и дети, то я очень сильно вшита в реальность мира. Если я, может быть, одинокий человек, но я делаю что-то такое, что для людей очень важно и помогает, я вшита в реальность мира. Кормление кошек, возможно. Наверное. Я не специалист. Наверное. Ува Шифра, организация всяких вещей, это прямо, ну, я, не дай бог, не хочу как это, не обесценить кормление кошек, не дай бог, это живые существа, очень важно. Но вы-то такие вещи важнее делаете. Окей. Слава Богу, очень много вот таких вот важных вещей. Зу амарехет шебетуха адам мина элет хаяв. То есть у каждого человека он находится вот в какой-то части системы общей, и внутри своей, и у него есть своя частная часть системы, внутри которой он руководит своей жизнью, внутри которой он строит свою жизнь. Улам миссудар аль эрех вековод. И вот эта система каждого человека, она включает самых близких к нам, самых далеких от нас, но это всегда по принципу каких-то идей, по принципу каких-то, ну, вот системы ценностей, в которую мы на самом деле верим. Это будет в любом случае. Это не идея, что давайте вот так делать, а то будет хуже. Это будет в любом случае. То есть человек осознанно или неосознанно в любом случае выстраивает свою жизнь, исходя из какой-то системы ценностей. Бывает, что эта система ценностей, она там очень-очень правильная, бывает, что очень спорная, бывает, что она построена на болезни, она может быть на разных вещах построена, то когда-то вы видите любого человека, он всегда находится в системе, и эта система всегда определяется его личной внутренней системой ценностей. Как же говорится, сулам дифует, но есть лучший перевод, чем система ценностей, что ну, что, то, что для важно, менее важно, менее важно, менее важно. В русской системе ценностей, да, нету такого лестница. И то если кто-то. Система приоритетов, понятно, да. Окей. Пирамида потребностей. Нет, не пирамида потребностей. Это не по маслу. Я думаю, ближе к системе приоритетов, да. Да. Окей. То есть, это, послушайте, еще раз, это очень важная идея. Например, строится какое-то государство. Сейчас он об этом будет говорить, что каждая семья, мы помним, иерархия, да, что каждая семья – это царство государства. Да, что это каждое царство – порядок предпочтений, точно. Да, что каждая семья – это такое царство. Теперь мы смотрим на какое-то государство. В каждом государстве, особенно если смотришь на него снаружи, абсолютно очевидно, какая система предпочтений или какая система важности у тех, кто им правит. Там в каком-то государстве ужасно, очень-очень-очень-очень чисто, все работает точно-точно-точно по часам, да, но абсолютно, например, нет каких-то общественных мероприятий или каких-то там соединяющих народ веселух или ну, чего-то такое, но все очень-очень четко, ясно. В каком-то государстве у власти власть совершенно огромная и ничем не ограниченная. Какой-то маленький процент очень-очень богатых людей, и остальной народ на них работает. То есть всегда очень ясно видно по тому, как выглядит государство, как оно построено, какие приоритеты у тех, кто им правит. Каждая семья – это такое мини-государство. И у мужа с женой есть всегда вот эти вот внутренние приоритеты. На чем они строят свою семью. Все время, что там нет света, давайте для того, я сейчас ужасно упрощаю, ужасно, но только для того, чтобы ввести как логическую единицу в то, о чем мы говорим, я хочу воспользоваться вместо свет осознанность. То есть, если мои приоритеты, как я воспитываю детей, или как я отношусь к мужу, или как я строю свой дом, или как я строю свою жизнь, они неосознанные. Я так делаю, ну, потому что меня так воспитали, потому что так привыкла, потому что у меня в голове именно так правильно, и меня катит. А то тут уж как повезет. Ну, а может, правда, я выросла в какой-то вообще обалденной совершенно ситуации, жутко правильной, жутко четкой, и меня так и несет правильно. Может, вряд ли. Не в смысле, вряд ли, что нас хорошо воспитали. В смысле, вряд ли, что, ну, это пока гладенько несет, нормально. А когда ухабы начнутся, и когда нужно решения принимать и выборы делать. Когда выборы нужно делать, то там настолько, насколько ты осознаешь, что для тебя действительно главное, во что ты веришь, что сначала, что потом, какая система ценностей у тебя. Настолько ты будешь понимать, куда на этих ухабах ехать. Каждый дом – маленькое государство. И это самое понятие света. То есть идея, что свет связан с уважением, если у меня нет абсолютно в моем идеале, да, в моей очень важном месте моих ценностей уважения к людям, особенно уважения к близким людям, приуважать людей вообще это что-то одно. Ну, скажем, я оптимист. Скажем, я такой человек оптимистичный. Мне не сложно. Я, в принципе, людей люблю. Ну, есть такие люди. Я, кстати, вот честно, мне люди кажутся, правда. Ну, вот мне как бы уже много лет, а мне, ну, правда, я слышу разные вещи, я все мозгами понимаю, но из моего опыта люди в основном очень хорошие. В основном люди хорошие, люди делают ошибки, люди делают глупости, но в основном люди очень хорошие. Людей можно завести в разные места, но я вот как раз, как бы, мне вот это очень понятно. У любого человека, чем человек к нему ближе, чем больше он встречается с его какими-то глупостями, или с его какими-то спотыканиями, или с его какими-то, там, не знаю, плохими запахами, я не знаю, у каждого свое, или с его бардачностью, с его какой-то там, может быть, не во всем порядочностью, я не знаю, у каждого свое. Понимаете, у меня проходит передо мной очень много пар, я так бросаю, что вспоминается. Тем тяжелее вот этого близкого любить. То есть весь мир, пожалуйста, всех людей, ну если надо, ладно. Но вот этот. А, например, Тора говорит, что если мы это делаем осознанно, Тора говорит, что а коровку, да, мы обязаны ближнему больше, чем любому дальнему. Мы обязаны ближнему помочь больше, чем дальнему. У вас есть лишние деньги, вы хотите кому-то помочь. Вы с точки зрения еврейского закона должны сначала помочь мужу, детям, родителям, там, братьям, сестрам, а коровку дэм, двоюродным, троюродным, ну, родственникам, людям из своего города, людям из своего народа, всем помогли, а все еще осталась возможность помочь. Помогайте детям Африки, помогайте там, кошкам, помогайте замечать. Очень важно, очень нужно. Но с точки зрения закона вот этого сулама дифуйот, а вот этого системы ценностей Торы, это надо помогать тем. Это же на самом деле, ну, человек помогает детям Африки, его уважают и восхищаются, он такой молодец, про это, может, напишут где-то. Хотя никто не знает, сколько для детей Африки дойдет, сколько чиновники съедят, но ну, не важно. Он себя чувствует прям молодец. Человек помогает своим. Человек делает что-то для своей семьи. Человек, женщина еще раз что-то там, еще один бутерброд сделал для детей. Еще раз сдержалась и улыбнулась мужу и сказала ему то, что ей было сказать в красивой форме, а не сковородкой по голове. Ну кто об этом, кроме Всевышнего, знает? Ну кто, кроме Всевышнего, оценит? Это на самом деле вот это вот, скажем, например, вот это место в системе ценностей, что мы идем с точки зрения закона тоже самые главные ближние. Чем человек ближе ко мне, тем он важнее. Хотя это самое сложное и с точки зрения психологической, и меньше всего от этого получаешь каких-то, да, плюшек. Это против природы человека. Это можно делать только если есть вот этот самый свет. Только если есть осознанность. Только если человек понимает, что он делает, понимает, ради чего он делает, периодически останавливается и сам с собой объясняется, зачем это ему нужно, в чем во всем этом смысл, и как эти части правильно выстраиваются, и в чем, в общем-то, реальность, как она построена. Окей. Укиньян Малхут. Я немножко забежала вперед, буквально это последний на нашей странице 174, это вот последний параграф внизу. Укиньян Малхут. Шиеш ламелах васарим, шуфтим. Пкидим вусея малаха, ашер ламелах. Умеем ним шехет анагалы колям. Да, так же, как в каждом государстве. Есть царь, есть судьи, есть министры, есть исполнительная власть. И народ живет так, как решает верхушка. Умаши макзикет маарек это малкут кула уапор, ба малкут мейта эт эркошель коль прадо малкут. И в конечном итоге то, как будет жить каждый гражданин этого царства, каждый гражданин этого государства зависит от того света, от той осознанности, от той системы ценностей, которые есть у этой самой верхушки. И это будет точно так будет выглядеть жизнь каждого. То есть понятно, что мы, скажем, старшие из нас знают, что можно было жить при советской власти и на кухне там втихомолку ночью слушать радио «Свобода» и шепотом рассказывать анекдоты про Брежнева. Понятно, что люди находят какие-то выходы. Но это не совсем про жизнь, это про выкрутиться. Это можно, но это не жизнь. Жизнь будет точно зависеть от системы ценностей власти. Как коль яхас бенбне адами вусас аль ораха арехет аналогим бене. Все отношения людей в конечном итоге строятся только на том, какие у этих людей ценности, во что эти люди верят. Знаете, там есть очень интересное исследование. Вот там теории заговора разные, что то, что происходит в мире всегда, у этого есть деньги, которые в основе лежат, что люди зарабатывают на войнах, и люди зарабатывают. Это никогда не только деньги. Есть ужасно интересное исследование, при этом, в принципе, он здесь об этом говорит. Это никогда не только деньги. Это какая-то система веры у тех, кто стоит наверху. Можно предположить, что они верят именно в деньги, на самом деле это недостаточно. Им нужно обязательно еще к этому прикрутить что-то еще. Они должны быть уверены, что они на самом деле к чему-то там это все ведут. И это не важно, во что они верят. Они верят, что они спасают землю от перенаселенности, не важно, во что они верят. Они верят, что это благо там. И поэтому так сложно с этим справляться. Деньги, деньги. Про деньги можно там спорить, деньги можно перешибить. А когда человек, ну, уверен, что он ведет какую-то священную войну, очень трудно. Что он себе придумал целую систему, он уверен, что вот так мир устроен. А. Мы с вами перешли на 175-ю страницу. Бейнян зе некрет зрихата шемеш бокер, поэтому восход солнца называется утро. Милашон бикур, да, от слова, вот, ну, как мы уже сами разбирали, что все становится очевидным. Вавхана бэна дворим. И ясно, и четко ей видны границы между вещами. Моше неймар ле корах. Как было сказано Короху? Ашер бельберет сулама арахим шель Исраэль ва амар коля айда кулам гдушим. Приходит Корах, Моше, и он хочет увести народ за собой. Он хочет, чтобы люди пошли за ним. При Моше Рабейну пришел к народу с Торой. Тора – это от корня ора, от корня свет, от корня ора, обучение свету. Тора она говорит в двух словах, Тора, она говорит очень простую вещь. Есть система ценностей, на самом верху ее Всевышний, и Всевышний очень ясно и четко распределяет эту систему ценностей. И если твое восприятие мира подходит под взгляд Всевышнего, по-видимому, ты прав. Если твое восприятие мира где-то у тебя есть свои идеи, но это не спорит с тем, что говорит Всевышний, Ну, но если он спорит, ну подумай еще раз. Приходит Корах, и он хочет вот взять вот эту ясную, четкую систему и всю запутать, чтобы люди запутались, заблудились и начали тогда идти за ним. Иначе пока все ясно, четко, за ним никто не пойдет. И он говорит ту фразу, которую все революционеры всегда первые говорят: «Коля, эйда, кулам гдушим». Все одинаково святые, все одинаково хорошие, все имеют право на все, нет никакой системы, нет никакой иерархии, ничего не простроено, просто все прекрасные, все хорошие, и не надо нам вот этого всего. Потому это прекрасный расчет. Те, кто снизу, они же скажут: ого-го, давайте наш новый мир строить, может, мы и вылезем. Анал, что ему отвечает Моше Рабейну? Бокер в Йодея Ашем эт Ашер ло в эт кадош. Дословный перевод должен быть такой: утро и покажет, и даст знать Всевышний, кто как он считает и в чем на самом деле святость. И все бы хорошо, кроме слова утро, если мы не понимаем, о чем речь. Причем тут утро? Утро в смысле, что вот они были в поколении, когда Всевышний очень явно вмешивался в реальность человечества. И говорит Моше: Всевышний сейчас, подожди, вот сейчас Всевышний покажется, и очень ясно и четко всем будет, вот как после ночи утра, после твоей идеи, всем будет ясно и четко, что Всевышний, как Всевышний видит это, и как Всевышний это все творил, и как Всевышний это все делал, и как оно все на самом деле построено. Вот как утром все будет ясно и четко. Кломара бокер еирва и дгале ему маамад нахон. Как утро все освещает, так все, вот, всю систему ценностей, которую Моше и Аарон от Всевышнего передают, так Всевышний поможет всем понять. Поэтому слово эрев, вечер, да, от какого слова? Ларбев. Как только темнеет, все путается и смешивается. Да, мелашон ирвув. Мелашон смесь. Да, ирвувия, аметит. Самое настоящее ирвув — это смесь. Ирвувия, сумбур, путаница. Да, путаница. Ирвувия, аметит. Самая настоящая путаница. И кшеналем седра арахим ва кавод бен бней адам. Самая настоящая путаница, самая страшная путаница начинается, когда пропадает система уважения и система мест между людьми. То есть самое главное вот это уважение между людьми. Как написал Раши: «Вейт карван илай кульхем», что когда то, что хотел, да, когда был хэта мераглим, когда был грех разведчиков, и народ впал в такую панику и в истерику, говорит Моше, что в чем была проблема, почему было тяжело это все сразу успокоить и на места поставить, потому что вы все ко мне приблизились, Байрбуви, все ко мне приблизились, объясняет Раши, совершенно как будто бы вообще у людей нет никакого порядка. Дети, то есть дословно смотрите, что пишет Раши: «Еладим духафим скиним, скиним духафим рушим». Дети толкают стариков, старики толкают глав колен. То есть люди впали в панику, начали друг... Знаете, как паническая толпа. Паническая толпа убивает намного хуже, чем любая причина ее возникновения. Знаете, то есть чисто статистически, да, паническая толпа, она приносит всегда намного больше жертв, чем любая причина ее возникновения. Неважно, чего люди испугались. Люди испугались землетрясения, люди испугались, неважно, пришельцев, не знаю, чего испугались. В итоге паническая толпа приведет к нам бегство в этой толпе, заталкивание. То, что люди, когда они поддаются панике, паника толпы такая, что одному человеку очень тяжело из этого выбраться, они не будут слушать, не будут понимать, что сделать, не будут понимать, как спастись. А для того, чтобы спастись, в первую очередь надо выйти из панической толпы, нужно стать собой, нужно прекратить быть частью вот этого теста людей. Тесто людей – это всегда ужасно-ужасно опасно. И это то, что говорит Моше Рабейну, что в истории с Мераглим самое страшное была ваша реакция. Самое страшное было, что вдруг все стали вот вообще неважно, маленькие дети не уважают стариков, старики не уважают никого, никто никого не уважает, все толкаются, все бегут, все пытаются спасаться. И все, что было с вами делать? Нужно было какое-то резкое решение. Зеуэй Дераор. И это самое после Мираклим, да. После разведчиков женщины не принимали участия, слава богу, в грехе золотого теленка. Там мы были прям молодцы. А в грехе разведчиков женщины тоже попались на это. Зеуэй дераор. Вот так выглядит, когда нет света. Вот так выглядит, когда нет осознанности. Вот так выглядит, когда человек просто начинает действовать на привычках, на инстинктах, на общем ощущении. Кииде ахоших ехасе арц. А Ишаяу в пророчестве о самых тяжелых временах, он пишет: темнота покроет землю, рафэ леумим, туман покроет народы, вэлэха израх ашем, вэхвадо элэха ирэ. Пока не начнется свет осознания Всевышнего и уважения к Нему. Как только люди начнут опять уважать Всевышнего и уважать систему, которую Всевышний дал, понятно, что все это опять можно будет привести к чему-то хорошему. И поэтому Митуар Бесов Масехет Сота Альемея Икота де Машиха. Поэтому то, что пишет, написано в конце Масехет Сота про дни прихода Машиха. Наарим кней скиним елбину, скиним яблумев нейктаним, бен минувель ав, пад кава бейма. Он описывает, что перед приходом приход Машиха наши руки говорят, что могут быть по двум сценариям. По-хорошему, когда он придет, потому что мы это заработаем, и, не дай бог, по-плохому, когда все будет так плохо, что будет война Гога и Магога, очень тяжелая, очень болезненная, и после этого придет Машиах, потому что уже иначе мир будет совсем, ему некуда будет дальше скатываться. Все сценарии, при котором никому бы не хотелось жить. И как Масехет Сота описывает вот последний поведение последнего поколения перед приходом Машиаха по плохому сценарию. По плохому сценарию это будет так. Юноши так хамят взрослым, что они бледнеют. Старики ямдубиф нектоним, боятся маленьких. Я работала в одной школе, и ко мне очень особенный такой для очень особенного такого, очень образованных, очень богатых. И ко мне подходили все время родители, как кювец, как психолог, говорили: пожалуйста, вот у нас там с дочкой какие-то проблемы, только не говорите, что мы вам рассказали. Давайте же вы сами разбирайтесь, не только не говорите, что мы что-то про нее сказали. Это вы же родители. Ну, конечно, у нее будут проблемы, у нее нет родителей, которые на которых она может опереться. Ее родители ее боятся, да. Что старики, они встают перед маленькими, боятся маленьких. Отец, сын оскорбляет отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови. Главные враги человека – это его домашние, это его ближайшая семья. И выглядит это поколение как собака, как не собачится. Да. Ахошиха мухлатуа мацапшили дер итхашвуд выхоль цедр харахим вахавод кипнея келев шкулам глазут. То есть и вот это описание какого-то максимальной темноты, максимальной неосознанности, когда люди ведут себя по-собачьи, то есть одно вот, кто сильнее, кто громче лает. Да? И это вот такая абсолютная темнота, которая вообще не берет в расчет, что должна быть система ценностей, что должны быть порядки между людьми, что есть какие-то вещи, за которые мы уважаем по факту. Есть в Сефер ха-Хинух, что Почему, когда Тора говорит Мицву, что нужно уважать мудрецов Торы, она пользуется словом как старика нужно уважать? Потому что любой нормальный человек уважает старика, если только этот старик не какой-то там совсем там, преступник, который делает какие-то жуткие вещи. Понятно, что таких уважать не надо. Но в принципе мы предполагаем, что пожилой человек, прожив жизнь, получил опыт, и он из жизни выучил, да, там дословно фраза такая, что мудрец Торы, он в молодые годы из Торы может выучить то, что взрослый человек, пожилой человек выучивает за свои большие дни из своего большого опыта. Пожилому человеку не нужно доказывать, что его нужно уважать. По нему видно, что он прожил жизнь, что у него есть опыт. Это не нужны доказательства. Есть некая система, в которой у пожилых людей обязано быть место, в котором их уважают, в котором у родителей обязано быть место, где дети понимают, что родители уважают. И есть место, где муж и жена, у них есть система отношений, где они друг друга уважают. Если, скажем, мы говорим там об огромном количестве разводов сегодня, и обычно самая простая фраза, которую слышишь от разводящихся людей, вообще не вижу никакой пользы от этого брака. То есть, если система отношений – это мы женимся, чтобы нам друг от друга была польза. Пока есть польза, мы вместе, пользы не будет, мы разводимся, то разводы очень правильные. Очень правильные. Если мы женимся, потому что мы одна душа, мы один человек, так правильно работать над собой, так правильно жить в этом мире, это желание Всевышнего, то это не про пользу. Мы уважаем друг друга. Ну, это не то, что там муж принес зарплату, сколько, а да, в этом месяце уважаю, а в этом нет, в этом не уважаю. Ну, это как понятно, что это опять все от системы ценностей. Так, я напоминаю вам, что с 45-й минуты это время для вопросов и ответов. Я немножко пролетела, потом сейчас я посмотрю весь вопрос, я вас приглашаю спрашивать. Мы просто закончим эту главу в следующий раз, если будут вопросы. Секунду. Где четверо? А, вот. Что грех разведчиков иллюстрирует отношение сегодняшней темы. Отношение сегодняшней темы мы не разбирали сам грех разведчиков, их 12 было, а мы разбирали реакцию народа. Там была проблема именно с реакцией народа тоже. Нет. Как четко видеть, чувствовать систему Всевышнего на интуитивном уровне в таком хаосе? Невозможно чувствовать систему Всевышнего на интуитивном уровне. Это не про интуицию, это про знание. Нам нужно знание, нам нужно знать, как Всевышний этот мир творил, какие у него были цели и как тут все построено. Это знание. Как жутко и страшно от того, что для прежних таких сильных поколений было чем, чего они боялись. А почему же женщины вошли в Эрец Исраэль, а мужчины нет, если плакали все вместе? Нет, мужчины не вошли в Эрец Исраэль за Тиша Б'Ав, да, и это Бхия Бедарот. Понятно, что женщины не были совсем как в одном месте с мужчинами. И у женщин была очень большая заслуга, что не участвовали в Хэтэ-Эгеле, и там тоже они не были в одном месте с мужчинами. Но паника – это очень страшно. Как быть, если муж говорит, нет такого понятия «любовь» после 50 лет? Ну, с точки зрения нашей, отношения между мужчиной и женщиной, они все время развиваются, и любовь все время развивается. И любовь, в отличие от влюбленности, это что-то, что растет и растет и растет. И увеличивается, увеличивается, увеличивается. Я очень люблю цитировать жену, вот, эту книжку написал Рам Шлезингер. На самом деле он ее писал в соавторстве с женой, с Пниной Шлезингер. Я у нее училась, и у нее была такая фраза, она ее говорила как раз жена Рам Шлезингера, что то есть как эту фразу я услышала, когда я была невестой, и она мне говорит: ты своего жениха любишь? Ну, я такая, типа, она говорит: врешь. Я прям, как это, как это можно разговаривать? Она говорит: это ты думаешь, что любишь. Вот ты с ним проживешь буквально там каких-нибудь лет 10, ты будешь думать: боже мой, я вот про то думала, что эта любовь к Эй была смешная. Но проживешь лет 20-30, будешь думать: ой, там я думала, что это любовь. Что такое настоящая любовь, люди понимают после лет 50 брака. Это то, что вот его жена меня так учила, когда я была невестой. А, по-моему, так оно, вот, ну, семьи, которые живут нормально, в основном так оно и есть, нет? Что люди, чем больше вместе, чем больше друг узнают, тем у них, ну, это любовь, это близость, вырастание, узнавание, совместность, ну, настоящее что-то. А как, скажем, вот по этой системе он мне полезен, он мне не полезен, а потом люди там заболевают или становятся. Значит, развод. Нет, я вариант. Развод это вариант. А еще вариант вместе учиться, например. А еще вариант. Смотрите, очень многие из вас получают контент и не только из кошерных источников, из источников, которые говорят по Торе. А некошерные источники, он в России вообще, мне тут какую-то подборку прислали несколько, пару лет назад, я до сих пор потрясена. Там типа «Любовь живет 3 года», ну какие-то вот такие потрясающие идеи совершенно. Не знаю, кто это все народил. Но это в воздухе. В воздухе, что вот там любовь это вот так или сяк. Я не думаю, что опять разведиться всегда можно. А вот насколько это обязательно, или насколько можно взять мужчину, с которым уже столько знакомы, столько его знаете, и начать, скажем, вместе учиться, или найти с кем ему учиться, чтобы это любая реальность, она пытается толкать мозг человека в туннельное мышление, что вот вокруг вот говорят на какие-то определенные идеи, и мозг человека начинает вот так думать. Я буквально на днях сидела с каким-то очень умным человеком, и вдруг этому человеку просто начал лозунги выдавать. Просто лозунги. Я так обалдела. Оказалось, что этот человек буквально пару месяцев проработал там в какой-то фирме, которая занимается информацией. И человек сам не заметил, как он вместо того, чтобы думать, начал продавать лозунги. Это единственное, что мы можем сделать, это раскрывать сознание, добавлять знания, добавлять возможность думать иначе. А, может, муж думает, что любовь – это страсть, и поэтому-то какая проблема со страстью-то после 50? Никаких проблем со страстями. Они другой, они качественно другие, чем в 17, в 50, но никакой проблемы со страстями. Одна из моих первых профессоров по сексологии, она говорила, что ну, если там, людям ужасно нравится видеть барабаны, а потом, когда через годы они могут играть Шопена или Бетховена, им кажется, что это недостаточно, потому что это не как бить барабан. Ну, окей. Илана спрашивает, если люди ссорятся, это грех, надо разводиться. Если люди ссорятся, это, смотря как люди ссорятся, вообще ссориться это не грех. Разводиться в любом случае, опять делать что хотите, но не, ну, надо, не надо. А если люди ссорятся, в смысле высказывают свои мнения, конфликтуют, каждый думает по-другому, это прекрасно, так и должно быть. Если люди ссорятся, в смысле обижают друг друга, ни к чему после этого не приходят, только им больно и грустно, но это классный повод учиться ссориться. Есть куча книжек по этому поводу. есть куча возможностей про это почитать. Очень рекомендую вот как раз про вопросы. Вот книжка, которую я там когда-то написала про семейные отношения, там как раз она, ее главная тема как раз, вот, честно говоря, была немножко расшатать вот это вот мнение в русском, в русской комьюнити про любовь и как она соотносится с возрастом и так далее. Это не, книжка не, не про это, но там, ну, скажем, если там про ссориться, например, одна глава, про любовь две, а на самом деле три. Ну, короче, если у кого-то есть, вы знаете, если нет, она там маленькая, если у вас там вообще или где-то есть, может, можно мужу подсунуть, там картинки прикольные. Во всяком случае, я очень много получила от этой книжки отзывов именно от мужчин, так что я точно знаю, что мужчины ее читают. Наверняка есть другие и лучшие, понятно, я могу сказать то, что я знаю. Окей, извините, я тут поняла, что мы с вами залетели на время уже после нашего урока. Было очень приятно вас встретить. Шалом, шалом.
Очень приятно, взаимно. Спасибо большое.